прошлой научной рубрике нашей программы мы рассказывали о кондратьевских и жугляровских экономических циклах, названных так в честь экономистов Николая Кондратьева и Климента Жугляра. Что с точки зрения этих циклов можно сказать о сегодняшнем кризисе? По мнению наших экспертов, доктора философских наук Леонида Гринина и доктора исторических наук Андрея Каратаева, современный кризис во многом похож на кризис конца жугляровского цикла в XIX веке. И его опыт позволил смягчить остроту сегодняшних процессов. Однако у глобальной экономики есть и уникальные свойства, которые ставят перед экономистами новые задачи. С Андреем Каратаевым и Леонидом Грининым беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Скажите, эти циклы и жугляры, Кондратьев, они всегда глобальны, во всем мире синхронны, или они могут быть в разных странах не одновременно?
Они часто глобальны, но бывает, что они охватывают только отдельные страны, а какие-то страны не попадают.
А вообще, может быть такое, сказать, что, например, в одной стране идет сейчас, допустим, спад, а в другой в это время фаза другая?
Может. Синхронность циклов наблюдалась. Наблюдается в XIX веке, асинхронность была достаточно определенно выражена.
В Соединенных Штатах опаздывало на 3-4 года цикл, потому что там более мощное шло развитие. Но мы сейчас видим, в Китае, собственно, можно говорить, что там продолжается еще подъем, а в Соединенных Штатах, в Европе, в России спад.
Ну вот нельзя исключить, что на самом деле кризис в Китае тоже произойдет, но просто с некоторым запаздыванием по времени. Не рискнем это твердо предсказывать, но можем сказать, что, опираясь на некоторые аналогии из прошлого, можно
это
предполагать,
вполне возможно,
что,
да,
что
вполне
вот, возможно. Возможен и кризис и в Китае, но с лагом.
Тогда давайте мы уже перейдем к современности, да, и поговорим о том, как циклы Кондратьева и Жугляра могут наблюдаться на, в современных процессах, в современной экономике, тем более, что вы говорили о том, что в нерыночной экономике, в социалистической, наблюдать эти кондратьевские циклы довольно проблематично, а вроде бы Россия уже давно как живет в рынке, уже примерно два десятилетия, условно, да? Тогда расскажите, что же мы можем наблюдать?
Значит, циклы Жугляра стали раньше всего прослеживаться, как легко догадаться, как следовало ожидать, в английской экономике, ну, которая пошла тогда в авангарде. Первый такой жугляровский кризис, в некоторой степени глобальный, охвативший, в общем, заметную часть наиболее развитых стран мира, это 1825 год. То есть вот с 1825 года, видимо, можно вести историю глобальных кризисов современного типа. Значит, вначале у них был период 11 лет, следующий кризис был в 1836 году, следующий кризис в 1847 году. Следующий кризис, кстати, произошел через 10 лет, в 1857 году. Даже в это время появилась теория, связывавшая эти циклы с циклами солнечной активности.
Тоже 11 лет.
Ну, да, 11 лет.
10,5 лет.
Ну, и надо сказать, что вот не случайно, что вот именно в это время как раз Маркс и Жугляр сделали это открытие. Ну, то есть, собственно, нужно было хотя бы три кризиса для того, чтобы сделать предположение об их периодичности. Когда их 2-3 еще можно гадать, но когда 4 кризиса идут с явной периодичностью, вот здесь можно уже говорить о том, что все-таки, возможно, здесь есть некая закономерность. Вот после этого 4-го кризиса вот произошло их открытие Климентом Жугляром и Карлом Марксом. Потом, в последующее время, стало понятно, что все-таки периодичность кризисов не такая правильная, что колеблется она где-то вот именно в периоде от 7 до 11 лет. Следующий существенный момент. После Великой депрессии в мировой экономической мысли произошел прорыв, появилась теория Кейнса, ее модификации, ну и был наработан некий инструментарий противодействия кризисам, то есть вот антициклического управления. И действительно, в 50-е, 60-е годы целому ряду западных правительств удавалось достаточно эффективно с кризисами бороться, выявить угрозу приближения кризиса и предпринять эффективные меры для того, чтобы кризис максимально сгладить. В некотором смысле кризисы не исчезли, но они приобрели крайне сглаженный характер, то есть стали выражаться не в абсолютном падении производства, а к переходе от очень высоких к просто высоким темпам экономического роста.
Я как раз здесь хотел добавить, что классические циклы Жугляра, они были связаны с тем, что государство мало вмешивалось в экономику. Поэтому наиболее характерно у них был очень бурный подъем, он часто переходил в такой бум, перегрев, когда цены взлетали на все, начиналась спекуляция, кредит. кредиты были очень востребованы, в результате этого, ну, как бы происходил такой перегрев экономики, после которого еще более быстрый крах происходил и спад. И это как раз было связано со стихийностью экономики, потому что предприниматели не ищут возможности получить наибольшую прибыль, соответственно, они стараются вложить средства в наиболее прибыльные отрасли, которые в результате перегреваются, и, опять же, наибольшие прибыли чаще всего бывают в спекуляциях, то есть в покупках каких-то активов, недвижимости, ценных бумаг, и там называются так называемые пузыри, которые в результате, вот, когда все это переходит все границы, могут лопнуть. То есть вдруг внезапно падают курсы и все прочее. Вот эта стихийность, анархичность, о которой и в том числе вот Маркс говорил, неурегулированность, она приводила к таким бурным спадам. Потом с помощью государства удалось снизить вот эту остроту кризисов. Но в настоящем момент проявились как раз, я перехожу к современному кризису, проявились как раз яркие черты классического кризиса Жугляра на новом уровне. Дело в том, что экономика стала глобальной, а на глобальном уровне никакой регуляции, регуляция на национальных уровнях уже не действует. Там действуют анархистские стихийные силы. Капиталы переходят там, где кажутся более выгодные курсы, быстро растут экономики. И в результате этого вот эта анархичность, она создает перегрев, пузыри, очень высокие цены на сырье. Поэтому мы видим, не случайно возвращаемся к этой теории Жугляра, мы видим яркие черты на новом уровне. Поэтому возникает необходимость найти средства регулирования и на наднациональном уровне.
Сейчас просто можно удивляться, до чего же вот современный кризис похож на такой классический кризис конца цикла Жугляра XIX века. Вот я бы привел бы цитату из Туган-Барановского, который писал это вот именно в начале прошлого века, описывая именно ситуацию именно XIX века. «Самое обыкновенное объяснение кризисов, которое повторяется почти всеми писавшими о кризисах, заключается в следующем. Кризисы вызываются усилением спекуляций на товарном и денежном рынке. Свидетели из числа людей практики и науки, дававшие показания многочисленным английским парламентским комиссиям, исследовавшим причины кризисов, почти всегда указывают на овертрейдинг как на главную причину кризиса». Овертрейд, трудно переводимое на русский язык слово, означает такое решение торговли, которое переходит должные границы, указываемые размером наличного капитала торговца и потребностями рынка. Чрезмерное расширение торговли, всегда сопровождаемое злоупотреблением кредитом, есть следствие усиления спекулятивного духа среди торговцев. Спекуляции на фондовой бирже приводят к созданию массы биржевых ценностей, значительная часть которых возникает не вследствие действительных потребностей страны, а исключительно в целях биржевой игры. Вполне естественно, что усиление спекуляции и решение кредита в конце концов должны приводить к крушению спекулянтов, ибо прочный успех могут иметь только такие предприятия, которые соответствуют условиям рынка и ведутся с достаточным количеством наличного капитала. А так как благодаря распространению кредитов в настоящее время между всеми отдельными хозяйствами существует тесная связь, то банкротство спекулянтов влечет за собой крушение всех остальных запутавшихся или малонадежных предприятий, и в стране наступает промышленный кризис. Ну вот, просто написано больше 100 лет назад, кажется, вот описание вот современного глобального финансово-экономического кризиса.
Скажите, а как вы думаете, а есть реальная возможность какую-то глобальную регуляцию экономики осуществлять в масштабе всей планеты? Или это чисто фантазия?
Да, но, в общем-то, это неизбежно, переход к таким формам. Но, конечно, пока точные механизмы непонятны, но так же, как экономисты в течение десятилетий бились с тем, чтобы найти способы регулирования в рамках национальных хозяйств. Например, были созданы центральные банки, которые позволили избежать очень многих биржевых и финансовых паник. Были созданы правила, запрещающие там определенные действия и так далее. Точно так же и здесь будут какие-то формы, регулирующие те или иные действия, улучшат, скажем, определенные формы рейтинговых агентств, которые вот сейчас там провалились.
Ну, тем более, просто сейчас реальные шаги в этом направлении делаются. Ну, и вот судя по прошлому опыту, совершенно непонятно, если научились это регулировать на достаточно успешно на национальном уровне и частично на наднациональном уровне.
Ну, это... Начали борьбу с офшорами, например, куда уходило большое количество денег, и которые, так сказать, создавали определенные возможности для спекуляции. Усилили борьбу за прозрачность банков. Но это очень большой путь, потому что он требует ограничения национального суверенитета, он требует договоренности, он требует решения проблемы с долларом, с эмиссией долларов. Но путь этот неизбежен. Вот сколько кризисов потребуется пережить, чтобы дойти до этого решения, это вопрос. И, во всяком случае, не после этого кризиса, скорее всего, все создастся. Но мысль уже активно заработана.
Но это вот действительно
стандартный механизм. Но, с другой стороны, Леонид, я напомню начало нашей беседы. Вы сами говорили, как полководцы обычно, военачальники учатся на, на прошедших войнах, так и экономисты учатся на прошедших кризисах. И если говорить об этом сегодняшнем моменте в таком случае, то в чем его специфика по сравнению с теми прошлыми кризисами, где уже можно было бы научиться?
Первое, о чем стали говорить президенты, экономисты, ни в коем случае нельзя вводить протекционистские барьеры, то есть запрещать импорт. Как было в период Великой депрессии, который усилил в разы вот введение запретительных
тарифов. Ну, казалось бы, естественная мера, но мы видим, что наши товары, произведенные внутри страны, не продаются, «Лада» не продаются. Совершенно понятно, запретите импорт иномарок, ну, вот это, тогда «Лада» будет продаваться. Но вот опыт Великой депрессии показал, что мера вроде бы очевидная, но к ней не
Опасное,
потому что другие страны применят то же самое против тебя, и в итоге пострадают все. Поэтому все-таки слухи о том, что политики и экономисты ничему не учатся, сильно преувеличены, все-таки чему-то учатся.
Специфика в том, что кризис возник в ситуации, когда в мире возникло новое разделение труда. Кратко оно заключается в том, что промышленное производство выведено и выводится
в определенные страны.
Выводится в периферийные страны, а развитые страны, включая США, Великобританию, Испанию, все больше специализируется на производстве финансовых услуг. Услуги вообще занимают где-то 3/4 всякого рода услуги, но финансовые вообще занимают от 25 до 35%. И это самый быстрорастущий сектор. То есть, по сути дела, новое что? Все больше производится финансовых продуктов. Соответственно, значит, нужны меры регулирования, меры сертификации этих продуктов, возможность, чтобы не было вот этих так называемых токсичных вещей, чтобы были прозрачные вся отчетность в банках, чтобы отчетность в банках не подгонялась под рост активов. Получается, что, допустим, чем больше у банка, так сказать, активов завышенных, тем лучше у него показатели. А в период кризиса, наоборот, все они рухнули, и банк или там предприятие фактически ничего не стоит. Вот эта регуляция именно финансового сектора, который стал ведущим в мире, представляет новую задачу.
С доктором философских наук Леонидом Грининым и доктором исторических наук Андреем Каратаевым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков.